Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы радуемся вместе изучать Слово Божие. Пожалуйста, откройте ваши Библии на 1 Фессалоникийцам, 5 главе. Мы начинаем погружаться, изучая последний важный раздел чудесного послания Павла верующим в Фессалониках. Перед нами текст, который начинается с 12 стиха и доходит до 22. В нем представлена длинная серия наставлений и повелений. Они связаны с практической жизнью в церкви. Я назвал этот отрывок «Взращивание здорового стада». Если вы были с нами раньше, то вы знаете, что мы довольно долго изучали предыдущий отрывок, касавшийся второго пришествия Иисуса Христа, с 4 главы 13 стиха вплоть до 5 главы 11 стиха. Весь этот отрывок связан с возвращением Христа, Его возвращением за Церковью, то, что мы называем восхищением, и Его возвращением, чтобы судить нечестивых. Наша Церковь подобна Фессалоникийской Церкви в ожидании Его пришествия, то есть ожидающее возвращение Иисуса Христа. В этом смысле мы живем надеждой на будущее. Мы с нетерпением ждем будущего. Но в то же время ожидание второго пришествия Иисуса Христа не может оставить нас равнодушными к настоящему. Так как мы люди с большим будущим, мы не можем оставаться равнодушными к настоящему. Итак, переходя от чудесного обсуждения восхищения и Дня Господня, апостол Павел начинает говорить о практической нашей жизни в церкви сегодня. Фактически в его рассуждениях стих 11 служит мостом. Вы помните, что, завершив обсуждение Вознесения, он сказал в конце 4 главы «Утешайте друг друга этими словами». И после обсуждения суда в День Господень в главе 5 стихи 11 он сказал «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Другими словами, не позволяйте унывать никому, кто ожидает будущего. Пусть оно станет вашим воодушевлением и силой. Тогда сразу же возникает вопрос, как нам ободрять друг друга, как нам созидать друг друга, как нам реагировать на имеющуюся у нас великую надежду на будущее. Именно эта мысль и соединяет его с 12 стихом. Мы живем здесь и сейчас, как Бог хочет, ожидая раскрытия нашей великой будущей славы. Итак, этот отрывок будет наставлением для церкви очень практическим, очень простым, очень недвусмысленным и очень прямым. И поверьте мне, церковь нуждается в хорошей и здоровой порции такого рода наставлений. Если что-то и огорчает мое сердце, смотря на Америку, то это тот факт, что у нас так много нездоровых церквей, где неизвестна сила Божия, Божье присутствие, Божий мир, радость в Боге и не испытывающих всех Божьих благословений, изливаемых им на тех, кто ходит по воле Его и движется к уподоблению Иисуса Христа. У нас много нездоровых церквей. Я часто опечален разговорами с пасторами, находящимися в глубоком беспокойстве и по причине того, что в их церквях недостает духовного просвещения. Мне также очень грустно слышать известия от людей, находящихся в церквях, чье руководство не посвящено духовному росту и развитию. В этой стране полно активных церквей, есть большие церкви, но многие церкви нездоровы. Один довольно циничный писатель, смотря на церковь, сказал: «Церковь ему напоминала Ноев ковчег, и он сказал: „Если бы не шторм снаружи, вы бы не перенесли зловоние внутри“». Такой взгляд на церковь циничен. Он высокомерен, он далек от реальности того, какой должна быть церковь и что такое истинная церковь. Церковь – это самое благословенное учреждение на земле, единственное, построенное Господом Иисусом Христом, единственное, по Его словам, которое Он обещал благословить, и врата ада никогда не смогут удержать его. Мы не говорим, что у церкви нет проблем, они в ней есть. Причина трудностей в церкви заключается в том, что в церкви есть люди, а мы все падшие. Мы грешные, мы несовершенные, у нас есть слабости, и мы сталкиваемся с трудностями. Церковь состоит из падших и грешных людей. Церковь состоит из слабых людей. И во многих отношениях мы должны сказать, что церковь — это больница. В ней нет места идеальным людям. И только после такого признания церковь начинает двигаться в правильном направлении. Конечно, у церкви есть недостатки. Вы всегда слышите, как люди говорят: «Я не хочу присоединяться к церкви, там слишком много лицемеров». На что правильно будет ответить: «Давай, приходи, здесь есть место еще для одного». У церкви есть недостатки, и признание этого – это основная позиция, с которой вы начинаете расти, с которой вы начинаете двигаться в правильном направлении. Мы должны начать с признания своих провалов и слабостей. Я никогда не видел такой церкви, где бы их не было. У людей есть проблемы, и у лидеров есть проблемы, поэтому отношения натянуты, напряжены и затруднены. И затем вы можете добавить усердную работу сатаны против церкви. Тем же занимаются его сверхъестественные агенты, и тем же его агенты – люди. Но все же истинная церковь намного лучше, чем любая другая организация, ассоциация или учреждение на земле, так как она уподобляется Иисусу Христу, так как она представляет Его в мире. И так как ее жизнь наполняется силой Святого Духа, она живет согласно учению Слова Божьего, и так как все ее члены принимают духовную силу как в общении, так и в служении. Следовательно, это величайшая организация на земле. Но церковь – это люди в процессе. Мы еще не там, где должны быть, но уже и не там, где мы были, мы движемся в том направлении. Вернитесь к главе 4, первому стиху, чтобы вспомнить сказанное Павлом, что действительно хорошо описывает жизнь в церкви. В середине стиха он говорит: «Должно вам поступать и угождать Богу». Затем он говорит: «Чтобы более в том преуспевали». Вот вам растущая церковь. Вы преуспеваете, но я хочу, чтобы вы преуспели еще больше. Вы ходите, угождая Богу, но я хочу, чтобы вы делали это еще больше. В этом итог процесса. Думаю, что с разных сторон я говорил уже об этом несколько раз. Церковь, в которой мы находимся, церковь благодати, очень похожа на Фессалоникийскую церковь. В ней есть проблемы, но это здоровая, цельная церковь усердных людей, посвященных тому, чтобы жить, угождая Богу. В ней очевиден духовный рост. Мы в процессе, мы движемся в правильном направлении. И когда апостол раскрывает последний отрывок, он действительно очень хорошо подходит к нашей церкви. Вспомните, что в этом послании он неоднократно хвалит Фессалоникийскую церковь. Уже в первой главе, во втором стихе, он говорит: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Он был благодарен всем им. Он объясняет причину в стихе 3. «Ваше дело веры и труд любви и терпения упования постоянны». А затем в стихе 6 он говорит: «И вы сделались подражателем нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих». Затем стих 8. «Ибо от вас понеслось слово Господне». Затем стих 9. «От идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». В стихе 10 он говорит: «Вы ожидаете с небес Сына Его». И снова во второй главе, в 13 стихе, он говорит: «Непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». А затем он снова говорит: «Сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников. Они были посвященными, они верили истине, их вера была подлинной, их любовь была сильной, и в надежде они были тверды». В стихе 17 говорится, что они были столь любимой церковью, что он очень сильно хотел видеть их лично. Он желал этого. Он старался прийти. В стихе 19 он говорит: «Вы наша надежда, радость и венец похвалы». 20 стих. «Вы слава наша и радость». И в главе 3, в 6 стихе сказано, что вернулся Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. 8 стих указывает на то, что они твердо стояли в Господе. 9 стих говорит: «Какую благодарность можем мы вам воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим». Они были хорошей церковью. Они были чудесной церковью. Они были превосходной церковью. Они двигались в правильном направлении. И все же он может сказать в главе 3, в 10 стихе: «Чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. У вас все хорошо, но вы могли бы добиться большего. Вы движетесь по правильному пути, но могли бы идти даже быстрее и дальше. Но какие бы духовные недостатки ни существовали в Фессалониках, они не угрожали жизни церкви. Просто было мало места для роста. Эта церковь была действительно спасенной, эта церковь была освященной. Эта церковь, которая покорилась господству Христа и безупречно выполняла христианский долг, исполняя волю Божию. Она была церковью, которая завоевывала души. Она евангелизировала. Они евангелизировали повсюду и провозглашали Слово Божие. Это была церковь второго пришествия, ожидающая возвращения Иисуса Христа. Учитывая все обстоятельства, они были благородной общиной, но все же оставалось место для роста. Впереди оставался путь. И несмотря на то, что они ожидали пришествия Христа, они ожидали Дня Господня, им необходимо было постоянно жить в настоящем времени, двигаясь путем духовного прогресса. В стихах с 12 по 22 мы находим очень прямое увещевание о жизни в церкви здесь и сейчас. И мы, возлюбленные, найдем очень поучительным и воодушевляющим нашим сердцам. Дальше отрывок делится на четыре категории. Обсуждая ответственность лидеров, ответственность братьев и сестер, ответственность к поклонению Богу и ответственность в служении Святого Духа. Сегодня мы начнем с первой категории, наставляя их в том, как им следует жить в церкви, чтобы стать здоровым стадом. Он начинает говорить об отношениях между овцами и пастырями. Давайте посмотрим на 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Мы остановимся на этом. Эти два стиха говорят об отношениях между пастырями и людьми, пастырями и овцами. Возлюбленные, я хочу сказать вам, что здоровье в церкви начинается отсюда. Ничего так сильно не разрушает духовный прогресс в церкви, как нездоровые отношения между пастырями и овцами. С такими проблемами здоровое стадо не может быть. Когда пастыри не выполняют свою духовную ответственность, а овцы не выполняют свою духовную ответственность перед пастырем, церковь никогда не будет такой, какой Бог задумал ее быть. Она не может себе позволить провал на этом очень важном уровне. Отношения, которые у вас есть с вами и у вас с нами, как с лидерами, имеют решающее значение в церкви. И, честно говоря, огромные потери имеют место в тех церквях, где случается утрата уверенности, доверия, любви и привязанности между пастырями и овцами. Когда исчезает порядочность и доверие, исчезает уверенность, исчезает вера, исчезает любовь и исчезает привязанность. С наступлением таких отношений жизнь такой церкви разорена. И хотя этому посвящено только два стиха, истина, заложенная в них, изобилует по всему Новому Завету. И мы буквально могли бы потратить месяцы, просто отслеживая то, что вы увидите в этих двух стихах. Нам понадобится две недели, чтобы разобрать эти два стиха. Какой бы церковь ни была красивой, какой бы она ни была радостной, какой бы она ни была действенной, какой бы она ни была сильной, все изначально зависит от отношений между пастырями и овцами, овцами и пастырями. Хочу сказать вам, что за 20 с лишним лет моего служения в церкви «Благодать» были времена, когда в жизни некоторых людей эти отношения ломались. Были времена, когда некоторые из пастырей церкви «Благодать» были большим разочарованием для овец, и распад отношений в этот момент был самой серьезной травмой, когда-либо пережитой этой церковью. В этой церкви были времена, когда овцы были большим разочарованием для пастырей, и опять же травма в тех случаях была самой серьезной из когда-либо пережитых церковью. Если у нас в церкви когда-либо возникали трудности, если у нас в церкви когда-либо присутствовал хаос каких-либо масштабов, а он всегда был в незначительной форме, то это потому, что в сознании людей наступало разочарование в этой конкретной точке взаимоотношений. Когда люди по тем или иным причинам теряют доверие к своим пастырям или когда пастыри по тем или иным причинам теряют доверие к своему народу, тогда в церковь приходит разорение. Такие отношения крайне важны, и совершенно очевидно, что апостол Павел подчеркивает это в наших двух стихах. Сегодня утром давайте поговорим об ответственности пастырей перед овцами, признавая, что любые существующие в церкви проблемы действительно могут так или иначе касаться сути этих особых отношений. Мы должны уделять им особое внимание. В чем же тогда ответственность пастырей перед овцами? Я представил вам три пункта, позаимствовав их у Павла. Посмотрим на них. Но прежде чем это сделать, позвольте мне вкратце поделиться с вами контекстом. По мере того, как Новый Завет раскрывает себя, становится ясно, кто становится руководителем церкви. Лидеры церкви идентифицируются четырьмя основными титулами. Первое – пресвитер. Этот термин определяет лидера церкви как человека, который характеризуется духовной зрелостью и мудростью. Термин «пресвитер» вновь и вновь используется в Новом Завете. В самом начале времени утверждения церкви в книге Деяний было крайне важно, чтобы в церквях находились пресвитеры, способные руководить церковью. В первом послании Тимофею, в 3 главе, и Титу в 1 главе вы найдете четкие характеристики требований к таким людям. Мы понимаем, кто такой пресвитер. Духовно зрелый, духовно мудрый человек, на которого возложена ответственность руководить церковью. Есть еще одно слово. Это слово «блюститель», иногда переводимое древнеанглийским «епископ». Оно означает «смотреть», «наблюдать». Это говорит о том, что лидер церкви характеризуется не только духовной зрелостью, духовной мудростью, но и духовным наблюдением. Это слово указывает на надзор или власть, а не блюстители. Оно также используется в Филиппийцам 1.1 и Деяниях 20.28. Затем есть третье слово – пастор. Оно указывает на то, что лидеру церкви характерно духовно питать и духовно защищать. Здесь вы видите его обязанность кормить стадо и защищать его от волков. Итак, лидер церкви характеризуется духовной зрелостью, духовной мудростью, духовным надзором, духовным авторитетом, способностью духовно питать и духовно защищать. Еще употребляется четвертый термин. Это слово «хегоюменус», буквально означающее «ведущий вас». Мы не просто употребляем слово «лидер» или «глава». Это означает, что человек, несущий ответственность блюстителя, пресвитера или пастора, должен отличаться духовной проницательностью и духовным руководством. Другими словами, он эффективный руководитель, так как может дать оценку состояния и привести людей к лучшему состоянию, направить их по правильному пути. Кто же тогда лидер церкви? Он человек, обладающий духовной зрелостью, духовной мудростью, духовным наблюдением, духовным авторитетом, духовно питающий, духовно защищающий людей, духовно понимающий их состояние и духовно ведущий их к лучшему. Вот так выглядит лидер. Назначение таких пастырей в ранней церкви имело решающее значение, и поэтому в Деяниях, в главе 14, в стихе 23, Павел рукополагает пресвитеров в каждом городе. Было очень важно, чтобы в ранней церкви были пастыри, проявляющие мудрость, рассудительность, наставление, руководство, водительство, способность обучать и защищать. Все вместе взятое. Такой была их ответственность. А теперь очень важное замечание о Фессалоникийской церкви. Всем нам известно, что этой церкви всего несколько месяцев, так что здесь много новорожденных христиан. Как в таком собрании можно найти духовно зрелых и духовно мудрых пресвитеров, глубоко выражающих истину и способных предоставить людям прекрасное руководство на будущее и так далее? Как вы собираетесь найти их в таком собрании? И хотя в этом послании не упоминаются пресвитеры, не упоминаются блюстители, не упоминаются пастыри, не упоминаются руководители, в стихе 12 определенно есть упоминание о людях, несущих над вами ответственность. Итак, Павел апостольской властью и будучи ведомым Святым Духом, определил некоторых людей и поставил их лидерами, и они действительно были чем-то вроде пресвитеров в процессе роста. Они не носят титулы, но на них определенно возложена ответственность. Они двигались в нужном направлении. Когда-нибудь их назовут пресвитерами или пасторами. Все они были молодыми христианами. Все они были в некотором роде одинакового возраста в Господе, что затрудняло кого-либо брать на себя роль лидера, потому что по времени он не более зрелый, чем остальные. Трудность также заключалась в том, что, скорее всего, данная церковь родилась по большей части в среде простых людей, и, возможно, многие из них были рабами, а затем, будучи выбраны по мере духовного дарования и определены апостолами через действие Святого Духа, и в силу своего прежнего образа жизни, они бы не вышли из своей среды лидерами. У них не было бы авторитета в их обществе. Итак, они познавали все о лидерстве, о духовной мудрости и о духовной зрелости, все в одном процессе развития. Так что это было непросто. И могло так случиться, что в Фессалоникийской церкви возник конфликт, и некоторые задавались вопросом, почему эти другие руководят ими, и в какой-то мере они были непокорны. И именно эта противоречивая ситуация содействовала появлению этих нескольких стихов, побуждая людей жить в мире друг с другом. В В стихе 14 говорится, что в их среде были некоторые непокорные, малодушные, слабые и некоторые, которых нужно было терпеть. Стих 15 указывает на то, что некоторые люди делали зло, а им не следовало воздавать злом. Поэтому в церкви присутствовало некое напряжение. Но, как я уже говорил, смертельным и опасным для жизни в этой церкви ничего не было. И подобный конфликт в церкви исправим, если пастыри и овцы выполняют свои обязанности. Возлюбленные, когда в церкви наступает конфликт и церковь разделяется, а церкви постоянно разделяются, обычно это конфликт такого уровня. Павел желает незамедлительного решения вопроса, и поэтому некоторые братья поставлены лидерами. Я уверен, что это сделал Павел под водительством Святого Духа. И я уверяю вас, что хотя у нас сегодня нет апостолов, чтобы так поступать, пресвитеры, пасторы, блюстители и лидеры сегодня должны устанавливаться Духом Святым. Исключительно Дух Святой может воздвигнуть пастырей, они не самозванцы, подобно любившему господствовать Диотрефу. Они не назначаются всенародным голосованием. В церкви группа благочестивых пастырей становится известной церкви, когда вам очевидно, что они святы, водимы Духом, люди, одаренные Богом, люди, действующие в этой роли. Сегодня у нас нет апостолов для того, чтобы определить их, но у нас есть благочестивые и зрелые пастыри для определения других. По этой причине один раз в год мы желаем слышать от вас о проявляющих среди вас пасторские способности и пасторское служение. Павел не желал преувеличивать значение сложившейся ситуации и не желал угрожать им. Посмотрите на стих 12. «Просим же вас, братья». Это очень любезно. Своего рода мягкий подход. Ту же фразу он употребляет в главе 4, в стихе 1. «Вы преуспеваете в своих отношениях, пастыри с овцами и овец с пастырями. Все преуспеваете. Я просто хочу призвать вас сделать это лучше». Так что здесь, скорее всего, мягкая просьба, чем угроза. Давайте посмотрим, какая ответственность пастыря перед овцами. Номер 1. «Мы обязаны трудиться среди овец». Обратите внимание на фразу «трудящихся у вас». Это первая отличительная черта их пасторов, их пресвитеров, их лидеров, их потенциальных блюстителей. Они усердно трудятся среди вас. Здесь Павел употребляет слово, которое означает «работать до изнеможения», проявлять немалое напряжение и большие усилия, работать до тех пор, пока не устанешь. Он характеризует пастора как человека, усердно трудящегося среди своей паствы до изнеможения. Такова сфера его служения. Его ответственность лежит не за пределами церкви, не на большом расстоянии. Он между людьми и среди людей, вместе с ними, в духовном труде. Что же он делает? Объясняет Евангелие, объясняет истину, применяет истину, предупреждает их, увещевает их, дает им советы и помогает им. Как вы помните, Павел в Деяниях 20 ходил от дома к дому, обучая Божьему делу, с великим посвящением и огромными усилиями. Затрагивая личную жизнь людей, вкладывая свою жизнь в данное ему Богом стадо, так же, как и поступил бы любой верный пастырь. Вернемся ко 2 главе 9 стиху. Посмотрите немного глубже на образец Павла. «Ибо вы помните, братья, труд наш изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Когда он пришел туда, там не было поддерживающей его церкви». Негде было взять жертвоприношение для его поддержки. Он должен был работать собственными руками, зарабатывать себе на жизнь, работать день и ночь, просто заботясь о себе и всех путешествующих с ним. А затем он должен был полностью посвятить себя основанию церкви. Он знал, что значит много работать. Он знал, что значит жертвенно работать. Он знал, что значит истощить себя, чтобы достучаться до этих людей. А затем в стихе 7, Фессалоникийцам во 2 главе он сравнивает себя с кормящей матерью, нежно заботящейся о своих собственных детях. Это постоянная круглосуточная работа по уходу за ребенком, и Павел относится к своей пастве с любовью кормящей матери. Позже в той же 2 главе он говорит о собственных отношениях отца, которые у него были с ним, когда он принес Слово Божие прямо в их жизненную ситуацию и применил его в их индивидуальной жизни. В 3 главе Фессалоникийцам 2 он говорит «Удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны были подражать нам. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Пастор должен усердно трудиться. Видите ли, пастор в основном занимается тем, что просит людей, зарабатывающих на жизнь, также отдать свою жизнь служению церкви. Павел говорит: «Если я научу вас делать и то, и другое, я также должен делать и то, и другое». Бог не требует, чтобы все мы так поступали. Если мы не призваны делать это то, как делал Павел, безусловно, мы призваны быть столь же прилежными, тратя свою жизнь и отдаваясь служению. Еще раз обратите внимание на чудесное утверждение в стихе 7. «Мы не бесчинствовали у вас». Единственный способ усердно работать и быть продуктивным — в дисциплине. Это требует дисциплины в жизни, строгой упорядоченности и контроля. А затем в стихе 13, а затем во 2 Фессалоникийцам 13:3 он говорит: «Не унывайте, делая добро. Сохраняйте силы, работайте усердно до потоотделения и истощения. Чтобы добиться этого, вы должны быть очень дисциплинированными». Верные пастыри — это очень дисциплинированные люди, чьи жизни приведены в порядок так, что они могут посвятить всю свою жизнь данному им Богу стаду. Подобный принцип повторяется во многих и многих текстах, который наилучшим образом сформулирован в Колоссянам 1:28, где Павел говорит: «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Здесь совершенно поразительная цель. Павел не говорит: «Я просто пытаюсь хотя бы привести людей к спасению». «Я намереваюсь вразумлять каждого человека и учить каждого со всей мудростью, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе». «Я не удовлетворен лишь их спасением. Я не удовлетворен маргинальной духовностью. И для этого я тружусь до пота и изнеможения, испытывая боль в мучении, до истощения». Верный пастырь знает своих овец, касается их жизни и вкладывает в них всю свою жизнь. Это его призвание, это его ответственность. И все же в служении так много людей, совсем мало отдающих церкви, в которой они находятся. Они много берут, проводят время в других местах и занимаются другими делами. В 1 послании к Тимофею 4:10 он говорит: «Ибо мы не для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков». То есть мы работаем до потоотделения и изнеможения, и мы испытываем боль, так как имеем дело с вечностью. Необходимо серьезное усилие. Он говорит обо всех трудностях, с которыми встречался. В 1 послании к Коринфянам 15:10, смотря на всех проповедовавших и на всех трудящихся, он говорит: «Но я более всех их потрудился». А затем он приписывает все заслуги благодати Божией, действующей в нем. Иногда молодым братьям, собирающимся стать пастырями, трудно объяснить, что разница между высокой эффективностью в служении и посредственностью заключается в усилиях. Нет никаких секретов, никакой магии, но труд и усилия. Мне вспоминаются слова Эми Кармайкл. Она написала: «Боже, закали меня против самой себя, труса с жалким голосом, жаждущего легкости, покоя и радости. Я сама, заклятый предатель себя, свой самый пустой друг, свой самый смертоносный враг, сама себе пробка на любой дороге, которой иду». Конец цитаты. Если вы не можете преодолеть себя, соревнуясь со своей собственной склонностью к лени, безразличию, расслабленности, у вас не может быть дисциплинированной жизни, которая выражается напряжением и усилием, ведущим к эффективности. Так появляется пример, а также образец служебного долга, характерного для каждого пастыря. Успех в лидерстве приходит к тем, кто готов работать до изнеможения. Послушайте, ради достижения достаточно великих целей, требуя полной жертвы. Если цели достаточно велики, как можно отдавать меньше? Кто-то сказал: крест стоит на пути духовного руководства. Крест, на котором лидер должен согласиться быть пронзен. Об одном лидере было сказано: он принадлежал к тому классу ранних мучеников, страстная душа которых совершила ранний холокост физического человека. Ричард Бакстер был прав, говоря: это бремя не для плеч ребенка. Требуется мужчина в полной мере, чтобы взять на себя ответственность за труд, который необходимо совершать среди паствы. И я думаю, было бы верно сказать, что миром правят усталые люди. И то же происходит в церкви. Итак, необходим баланс. Я помню, когда Роберт Мюррей Макчейн, шотландский служитель, умер. умирая в возрасте 29 лет, он повернулся к другу, сидевшему у его кровати, и сказал: «Я убил лошадь, а теперь не могу доставить сообщение. В какой-то момент, возможно, вы зайдете слишком далеко, но обязанности пастыря в церкви требуют изнурительного труда среди овец. Как слуга он обязан посвятить себя овцам, чтобы удовлетворить их потребности во всех возможных для него сферах. Некоторые из них включают в себя делегирование и распределение нагрузки, но это также труд, требующий выполнения. Во-вторых, у него есть не только ответственность труда среди овец, но он имеет власть над овцами. И это очень ясно сказано. Посмотрите на 12 стих. «Предстоятели ваших в Господе». «Предстоятели» означает стоять перед кем-либо, или председательствовать, или руководить. Оно используется в 3 главе 1 Тимофею трижды, в стихах 4, 5 и 12. 1 Тимофею 5, 17 по отношению к пресвитерам, пастырям и руководителям в церкви, и означает быть ответственным, иметь власть. По всеобщему признанию, эти полномочия делегированы. Делегированы Христом. Мы же стоим на месте Христа, мы сопастыри, под руководством великого пастыря, как называет его Петр. Заметьте, там написано «предстоятели ваши». Мы руководим вами, мы ведем вас, мы направляем вас. На нас лежит ответственность поделиться с вами духовной мудростью, духовно защищать вас, духовно направлять, духовно руководить вами. Наша ответственность охватить все эти сферы, заботьтесь в общем о здоровье церкви, задавая тон всему собранию, групповой моральный дух. Духовный тон, обеспечивая функциональное единство, работая с людьми в личных отношениях и со всеми их жизненными трудностями, решая проблемы, обнаруживая проблемы, определяя варианты решений, находя решения и работая над изменениями. Наша обязанность — творческое планирование. Стратегия, оценка, анализ, критика, поиск методов достижения духовных целей. Мы обязаны обеспечить вас таким лидерством. Мы предстоим за вас. Обратите внимание на фразу «в Господе». Мы не самозванцы, это не руководственный труд. Вы не наделили нас властью, мы не принимали на себя его сами. Этот труд не от людей. Мы призваны, снаряжены, назначены Богом. Наш долг — править ради Него, ради Господа, не ради личной власти, личной выгоды, личного карьерного роста, но для Господа. Господь делегировал нам ее. Я неоднократно говорил вам, что у меня нет власти за пределами Слова Божьего и его применения в жизни Церкви. Моя власть только в Господе, делегированная мне, чтобы действовать через Слово и по водительству Духа Божьего. Применяя это Слово, и поэтому на нас лежит большая ответственность. Петр говорит в первом послании, в 5 главе, что мы не должны господствоваться над стадом, мы не должны властвовать над вами. А Лука в своем Евангелии говорит, что язычники господствуют. Наша власть любящая, нежная, делегированная. Она не служит нам, а служит вам, не возвышает нас, а возвышает вас. Итак, ответственность пастырей состоит в том, чтобы усердно трудиться среди овец, служить всем им нуждам, а затем проявлять над ними власть, вести их в правильном направлении, исправлять их, решать их проблемы, приносить единство, гармонию, объединять разобщенных людей, налаживать отношения, задавать направления, задавать духовный тон. Все это вместе взятое. И в-третьих, наконец, очень просто говорится в 12 стихе «и вразумляющих вас». Третья обязанность пастырей перед овцами — наставлять овец. Трудиться среди овец, руководить ими и наставлять. Здесь стоит глагол, который в Новом Завете переводится как «предостерегать». По сути, это наставление, но наставление с целью исправления. Оно несет в себе идею того, что если вы продолжаете двигаться таким путем, и у вас будут проблемы, вам необходимо развернуться и пойти другим путем. Обучая проповеди молодых людей, я говорю им: всегда проповедуйте перемену. В принципе, каждая проповедь должна подвести людей к тому моменту, когда они увидят, кем должны быть, когда они увидят то, чем не являются. Итак, мы говорим о вразумлении с элементом предупреждения, элементом исправления и направления. Можно сказать, что речь идет о мягком наставлении в святой жизни. Павел говорит Коринфянам: «Но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». А пастыри должны быть опытными наставниками. И, кстати, единственный особый навык, которым они должны обладать, они должны уметь обучать. Об этом написано в первом послании Тимофею 4:16, а также послание Титу в первой главе, в 9 стихе. Держащийся истинного слова, согласного с учением. Другими словами, чтобы они могли научить истине, чтобы они могли наставлять в здравом учении. Вам необходимо увещевать верующих в истину, исполнять истину и, принимая истину, отказываться от своего заблуждения. Он говорит, что есть много непокорных, пустословов, обманщиков, которых необходимо заставить замолчать. Это можете сделать вы способностью опровергнуть их заблуждение словом. Итак, если Слово Божие укрепляет вас, моя работа состоит в том, чтобы укреплять вас. Я должен уметь это делать и делать это таким образом, чтобы оно влияло на вашу жизнь. Больше всего остального меня побуждает в служении Писание, поскольку я верю, что Писание — это святое, непогрешимое, вдохновенное Слово Божие. Оно настолько священно для меня, что над моей головой нависает ужасный страх исказить его истины и проигнорировать их, понимая, что каждое слово, исходящее из разума Бога, оставленное нам на этих страницах. Люди говорят, почему вы разбираете каждый стих, каждую фразу? Потому что все пришло от Бога. Кто я такой, чтобы редактировать Бога? Я даже не могу быть переводчиком Бога. Я должен позволить Писанию толковать Писание. Вот что сказал Ричард Бакстер несколько веков назад. Какое умение необходимо, чтобы, проповедуя слово, разъяснять истину, убеждать слушателей, впускать их в совесть, впускать в их совесть непреодолимый свет и удерживать его там, донося ее до сознания, встраивать истину в их умы и вживлять Христа в их привязанности, отвечать на все возражения и делать это ясно, побуждать грешников встать и показать им, что надежды нет, так как они неизбежно должны обратиться или быть осуждены, и делать все это, что касается языка, стиля, как приличествует нашей работе, и в то же время наиболее соответствующей способностям слушателей. Это и многое другое, безусловно, требует большого святого мастерства. Столь славный Бог, чье послание мы передаем, должен удостоиться чести тем, как мы ее передаем. Прискорбен тот случай, когда к посланию мгновений вечности Бога душам людей мы отнесемся так слабо, так некрасиво, или вскользь. Тогда Бог будет обесчестен, а дело его посрамлено. Как часто плотские слушатели возвращались домой, насмехаясь над очевидным и постыдным недостатком проповедника. Сколько спят из нас, так как наши сердца, языки сонливы, и мы не несем с собой столько умения, рвения, чтобы разбудить их. Конец цитаты. Ни Цезарь, ни президент, ни политик, ни врач, ни юрист, ни судья, ни один военный командир на земле не несет такой огромной ответственности, как тот, кто пасет овец, передавая им наставление из Слова Божьего. И неверность в этом деле — это ужасающая ошибка. Ответственность пастыря перед овцами заключается в том, чтобы трудиться среди вас, руководить вами, вести вас по пути, проложенному Богом, и постоянно питать истиной, направляющей вас от пути греха к святой жизни. Верные пастыри должны нести эту ответственность. Время ушло, но в следующее воскресенье ваша очередь. Будем молиться. Спасибо тебе, Отец, за наше утреннее служение, за влияние твоей истины. Господь, сделай нас верными пастырями, чтобы твое стадо было таким, каким ты хочешь. Мы благодарим тебя за то, что церковь подобна Ноеву ковчегу, так как ковчег безопасен и защищен. Спасибо, что сделал нас частью своей церкви. Помоги нам так ее любить, отдав за нее свою жизнь. Помоги нам любить ее так сильно, чтобы быть верными пастырями и верными овцами до пришествия Христа. В Его имя мы молимся. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.